Глава вторая. Ло делается институткой. Позвольте мне, чер мадамы, представить вам мою внучку. Надеюсь, девочка привыкнет скоро к вашему уважаемому учебному заведению, и вы не найдете повода быть недовольной ею. Всю эту маленькую тираду бабушка произнесла в то время, пока рука ее пожимала худенькую бледную руку маленькой, тоненькой и чрезвычайно изящной дамы пожилых лет, заметной проседью в гладко причесанных волосах, с усталым, бледным, продолговатым лицом и умными, зоркими глазами. «Я надеюсь, дорогая графиня, что ваша внучка будет чувствовать себя прекрасно в нашем муравейнике, ведь она уже почти взрослая барышня. Сколько вам лет, дитя мое?» Обратилась ко мне худенькая дама, оказавшаяся Александрой Антоновной Вязьминой, начальницей Энского института. 14, отвечала я тихо, мучительно краснея по привычке под взором пристально обращенной на меня пары глаз. «Только-то? А мне показалось, что вы несколько старше», мягко произнесла она, протягивая руку и проводя ею по моим густым, тщательно причесанным волосам. «Увы, это было так обычно для меня, что всем я казалась много старше моих 14 лет. Ведь я была высока, как вешалка, старообразной и дурна при этом. Боже мой, как дурна и безобразна была бедная Ло!» Должно быть, мысли, бродившие у меня в голове, отражались на лице моем черной тенью, потому что начальнице как будто сделалось жаль меня, и, положив мне на плечи свои маленькие аристократические руки с тонкими длинными пальцами, усыпанными перстнями, она проговорила еще мягче и ласковее, нежно наклоняясь ко мне. «О, мы будем хорошо учиться, я не сомневаюсь в этом», и крепко поцеловала меня в лоб своими добрыми розовыми губами, прежде нежели я могла ответить ей на ее слова. «Ну, графиня, проститесь с вашей внучкой, я отведу ее в класс, а вас попрошу приехать в ближайший приемный день навестить девочку. Проститесь и вы с вашей бабушкой, дитя мое». И Александра Антоновна слегка подтолкнула меня по направлению той, перед кем я беспричинно трепетала все долгие годы моего детства. «До свидания, Ло. Учитесь хорошо, будьте прилежны и помните каждую минуту, что ваши покойные родители наблюдают за вами оттуда, с небес», проговорила торжественно бабушка, поднимая указательный палец и глаза к расписному потолку комнаты, в которой госпожа Вязьмина принимала нас. Потом она перекрестила меня, поцеловала в голову и, еще раз пожав руку начальнице, шурша длинным треном шелкового платья, скрылась за дверью. С того самого дня, в который мне суждено было узнать неожиданную новость о моем поступлении в Энский институт, прошло уже 2 месяца слишком. Много было перипетий и сутолоки в эти 2 последние месяца моей обычно однообразной и небогатой событиями жизни. Получение ответной бумаги из канцелярии института, заявлением о моем приеме, сборы и прощание с пансионом Рабе, где все-таки были у меня, если не друзья и подруги, то умевшие привязаться ко мне за 4 года совместного учения милые товарки, девочки. Мой альбом наполнился их карточками, моя тетрадка-дневник стихами моих бывших одноклассниц. А в моих ушах до самого дня выхода из пансиона то и дело звенели ласковые фразы бывших учениц. «Смотри же, Ло, не забывай нас в новой обстановке. Не мудрено и забыть среди новых друзей, ведь теперь она уже не пансионерка больше, а белая перелинка, институтка, затворница». «Слушай, Ло, старый друг куда лучше двух новых», — говорит русская пословица. Между двумя поцелуями шептала мне Катя Зварина, моя соседка по классу. «А мы будем тебя помнить», — прибавляла она. «Ты такая честная, правдивая, добрая». «Милая Катя, она сама была всегда правдивая, честная, добрая, и поэтому все казались ей таковыми. Мне еще долго-долго будет грезиться наяву ее миловидное личико, утонувшее в ореоле белокурых кудрей и веселые, ласковые глазки. Милая Катя, она была права, однако, говоря так обо мне, единственным моим достоинством является мое полное незнание лжи, полное неумение лгать, говорить неправду. Зато меня и любили в пансионе, несмотря на мое безобразное лицо и наружность негритянки. Что-то будет теперь. Найду ли я здесь то, что оставила там, в моем недалеком прошлом? Эта мысль и сейчас неотлучно теснилась в моей голове, пока я поднималась обок с моей новой начальницей по широкой каменной лестнице во второй этаж. Еще далеко не достигнув ее верхних ступенек, я услышала разом залившийся оглушительным резким звоном колокольчик. За ним хлопнула где-то дверь в отдалении, другая, третья, и в один миг все здание института наполнилось необычайным шумом, гамом, каким-то словно пчелиным жужжанием или веселым пением шмелей. «Урок кончился. Началась перемена», — пояснила мне моя спутница на ходу. «Это очень хорошо, что началась перемена, потому что вы успеете до следующего урока познакомиться с вашими новыми подругами». С ободряющей улыбкой присовокупила она. Между тем мы миновали лестницу и очутились за стеклянной дверью в длинном коридоре. Целое море голов, темных и светлых, целое море движущегося зеленого комлота и белого коленкора заволновалось вокруг нас, моей спутницы и меня. «Мадам начальница!» — полетела по коридору крылатая фраза, и вмиг смолкло пчелиное жужжание и шмелиный звон. Живые волны, перекатывавшегося с одного конца коридора на другой, остановились. Девочки, большие и маленькие, быстро строились в шеренги и низко, мерно приседали стройными рядами, произнося одну и ту же фразу на разные голоса. «Имеем честь приветствовать вас, госпожа начальница!» Александра Антоновна приветливо кивала головой направо и налево, в то же время не переставая ни на минуту зорко всматриваться в окружающие ее юные лица и фигуры воспитанниц. «Новенькая! Новенькая! Александра Антоновна привела новенькую!» В тот же миг сдержанным говором зашумело кругом. Под этот легкий говорок, на каждом шагу, встречая новые группы воспитанниц по пути, низко приседавших перед начальницей и приветствовавших ее одной и той же французской фразой, мы проследовали с ней на дальний конец коридора, где над стеклянной дверью была прибита черная доска с надписью «Третий класс». Из класса вышла дама небольшого роста, полная, в синем платье и в наколке на гладко причесанных седых волосах. «Мадам Роже, вот вам новая воспитанница». Протягивая руку даме в синем, произнесла начальница. Та почтительно пожала ее пальцы и, ласково улыбнувшись неполными добродушными губами, проговорила на том чистейшем французском языке, на котором говорят только чистокровные парижанки.
«Мы рады вас видеть, малютка. Вы молоденькая графиня Гродская? Надеюсь, мы будем друзьями?»
Потом она широко раскрыла дверь класса и, крикнув в пространство коридора:
«Третьи, входите скорее! Госпожа начальница желает говорить с вами!»
И быстро, как в сказке, в пустой за секунду до этого класс, где мы стояли с моей спутницей, хлынула волной целая толпа девочек возрастом приблизительно от 14 до 16 лет. «Новенькая, новенькая, новенькая!» Точно деревья в лесу зашелестели умышленно подавленным шепотом голоса моих будущих одноклассниц.
«Девочки, я привела вам новую подругу. Надеюсь, вы обойдетесь с ней дружески и любезно. Не будете обижать ее и приложите все старания, чтобы она как можно скорее привыкла к вам и ко всем правилам нашей институтской жизни. Ее зовут графиня Елизавета Гродская. Подружитесь с ней и приласкайте ее», — произнесла своим мягким голосом начальница, чуть-чуть выдвигая меня вперед.
«Графиня! Графиня!» — чуть слышным звуком повторило эхо нескольких голосов сразу.
«А вы, дитя мое, постарайтесь привыкнуть к нам поскорее», — обратилась Александра Антоновна ко мне, целуя меня в лоб. Потом, пожав руку мадам Роже и кивнув головой на прощальное приветствие девочек, она вышла из класса.